Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Поехали! Итак, первая новость. Pfizer ответила на сообщение о падении эффективности ее вакцины против омикрон-штамма. Разработчики заявили, что антитела, формирующиеся после бустерной дозы, то есть ревакцинации, все еще помогают нейтрализовать новый штамм коронавируса. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech опубликовали пресс-релиз с обновленными данными по своей вакцине от COVID-19 в свете распространения по миру нового штамма – омикрона. Как заявили разработчики, согласно первым лабораторным исследованиям, для того, чтобы антитела привитых эффективно, то есть аналогично двум компонентам против базового штамма, нейтрализовали этот вариант SARS-CoV-2, понадобится бустерная, третья доза препарата BNT162b2. В выборку вошли образцы плазмы крови, взятые спустя месяц после ревакцинации. При этом нейтрализация омикрон-варианта антителами тех, кто вакцинировался двумя стандартными дозами Pfizer, была в 25 с лишним раз ниже в сравнении с базовым штаммом. Образцы для этого теста собирали через 3 недели после второй прививки. Это указывает на то, что двух доз BNT162b2 может быть недостаточно, чтобы избежать заражения омикроном. Но поскольку подавляющее большинство эпитопов, нацеленных на образовавшиеся после вакцинации Т-клетки, не подвержены мутациям в омикроне, можно полагать, что вакцинированные люди все еще защищены от тяжелых форм болезни, отметили создатели вакцины. Значит, самый верный на сегодня способ обезопасить себя от омикрон-штамма – ревакцинироваться. Однако результаты разработчиков противоречат данным, которые накануне опубликовали сотрудники лаборатории Африканского института наук о здоровье в Дурбане, ЮАР. Они утверждают, что иммунитет привитых двумя компонентами BNT162b2 обеспечивает более слабую защиту от омикрон-штамма, если сравнивать с базовым вариантом. Нейтрализация его антителами была аж в 41 раз хуже. Ученые проверили образцы плазмы крови 12 человек. Некоторые из них до прививки болели COVID-19. В таком случае падение нейтрализации оказалось чуть меньшим, ведь титры антител были выше. Но исследование еще не прошло рецензирование, и, вероятно, результаты впоследствии скорректируют. Также заметим, что снижение нейтрализующей способности плазмы крови вакцинированных более чем в 40 раз не означает, что настолько падает сама эффективность вакцины. Она снижается нелинейно. Тем не менее, если выводы южноафриканских исследователей верны, ослабевание защиты все равно окажется ощутимым, вероятно, на десятки процентов. К тому же тесты проводили не только в ЮАР, но и в университетской клинике Франкфурта, Германия. Там пришли к следующим выводам. Спустя полгода антитела, привитых двумя компонентами Pfizer, как и двумя дозами вакцины Moderna, либо одной дозой AstraZeneca и одной дозой Pfizer, дали 0% нейтрализации омикрон-штамма. Через 3 месяца после 3 уколов BNT162b2 ревакцинация этот показатель составил 25% против 95% в случае дельта-варианта. По мнению немецких ученых, есть смысл задуматься о разработке препаратов, нацеленных именно на омикрон. К слову, Pfizer и BioNTech уже начали это делать, но такая вакцина, судя по всему, появится только к весне 2022 года. В любом случае, отмечают эксперты, нужно смотреть, как новый штамм продолжит распространяться по миру и какие варианты SARS-CoV-2 возникнут в ближайшие месяцы. На сегодня случаи заражения омикроном выявили как минимум в 57 странах, в том числе в России, причем официально о нем заявили всего 2 недели назад. Перейдем к следующей новости. В Пермском политехе разработали модель прибора, который поможет найти пропавшего человека. Молодые исследователи из Пермского политеха предложили модель устройства, которая поможет найти потерявшегося человека в природной среде. Разработка позволит увеличить эффективность поиска при прочесывании местности. Необходимость поиска заблудившихся людей в лесу чаще возникает летом и осенью. В этом случае очень важно эффективно использовать задействованные ресурсы, такие как кинологические расчеты, техника, опыт и знания участников. Поэтому мы предложили устройство в виде брелока, которое после включения будет подавать сигнал бедствия в FM-диапазоне. Это поможет быстро обнаружить человека при прочесывании местности, рассказывает автор разработки, студент третьего курса кафедры общенаучных дисциплин Лысвинского филиала Пермского политеха Сергей Стерляжников. По словам исследователей, сейчас во время поиска применяют два способа – наземный и воздушный. С помощью летательных аппаратов пропавших ищут на большой территории, но недостаток этого способа в том, что он эффективен при наличии свободных участков – болот, полей, просек, а плотные кроны деревьев ухудшают обзор. Среди наземных методов наиболее распространенный способ – площадные поиски, реже – поиск по следам. Последний недостаточно эффективен, так как в лесу чаще всего не удается достоверно идентифицировать следы человека. На местности эксперты и волонтеры также применяют несколько вариантов поиска. Метод упреждения, когда спасатели предполагают направление и скорость человека и пытаются опередить его, а также поиск по местным ориентирам и прочесывание местности. Например, с помощью прочесывания спасатели ищут детей, которые прячутся в лесу. Но при этом способе есть вероятность, что участники поиска не заметят неподвижно лежащего человека, которому необходима медицинская помощь, поясняют разработчики. Наш прибор в форме брелока состоит из двух основных блоков – FM-трансмиттера на базе микросхемы MAX-2606 и звукового модуля на базе микросхемы JQ-6500. Устройство отличается компактностью и удобством в использовании, защищено от воздействия влаги. Предполагается, что оно будет рассчитано на однократное применение. Это позволит избежать ложного включения прибора или замерзания его аккумулятора, что недопустимо в чрезвычайной ситуации, объясняет научный руководитель разработчика, инженер отдела научно-исследовательской работы и научно-исследовательской работы студентов Лысвинского филиала Пермского политеха Александр Тарощин. Человек перед прогулкой сможет взять с собой устройство и в случае необходимости включить его. После этого брелок подаст сигнал в определенном диапазоне, по которому поисковый отряд сможет обнаружить пропавшего. В дальнейшем молодые разработчики планируют модифицировать прототип, чтобы улучшить точность определения местоположения человека и автономность прибора. Они также разрабатывают приложение для отслеживания запущенных устройств на карте. По словам исследователей, это поможет снизить нагрузку на поисковые отряды, так как для этого потребуется меньшее количество участников. Кроме того, люди смогут получать уведомления о включенных устройствах на близлежащие территории. Далее. Предок динозавров и птиц мог иметь яркую расцветку кожи. Согласно исследованию ученых из США, архозавры могли иметь цветастые оттенки кожного покрова. Большинство птиц не имеют такого яркого оперения, как, например, попугаи или павлины. Зато многие пернатые обладают красочными клювами, гребнями, областью вокруг глаз, задними конечностями или горловыми мешками. Вспомните петухов, индюков, голубей с их ногами розового цвета, крякв или пеликанов. Такие пигменты носят название каротиноиды. Их птицы получают из пищи. Именно они – причина большинства ярких оттенков кожи у пернатых, включая красные, желтые и оранжевые цвета. Ученые из Техасского университета США считают, что подобным боевым окрасом, вероятно, обладали динозавры, к которым и относятся все птицы. В самом деле, сегодня ведь известно, что ужасные ящеры могли быть покрыты перьями, поэтому яркий пигмент кожи нынешние пернатые вполне были способны унаследовать и от них. Коричневые и черные пигменты могут окаменеть, а вот каротиноиды, увы, не оставляют следов в ископаемой летописи. Чтобы узнать о них, ученые могут лишь анализировать современных животных. В данном случае они изучали, имеют ли яркую расцветку кожи ныне живущие родственники динозавров. Птицы было исследовано 4022 вида, крокодилы и черепахи. Кроме того, палеонтологи изучили данные о цвете кожи и тканей общего предка современных птиц и вымерших динозавров, древнего архозавра, жившего в начале триасового периода. В результате анализа ученые установили, что с 50% вероятностью этот общий предок имел яркую расцветку некоторых участков кожи. Такая вероятность, по оценкам авторов работы, в равной степени применима к коже, клювам и чешуе древнего архозавра. А вот вероятность того, что у животного были яркие перья или когти, согласно исследованию, оказалась равна нулю. По словам ученых, последний результат согласуется и с другими исследованиями. Помимо этого, в работе изучалась связь между цветом кожи пернатых и их диетой. Выяснилось, что птицы, которые питаются растениями и беспозвоночными, скорее всего, будут иметь более яркую окраску, чем мясоеды. А исключительно растительноядные виды стали лидерами по цветастой окраске по сравнению с теми, кто питается мясом или всеяден. Известно, что ранние динозавры были хищниками и ели мясо, но позже различные виды перешли к растительному и смешанному рациону. Из этого ученые делают вывод, что такой сдвиг, вероятно, привел к изменению цвета их кожи вне зависимости от окраски перьев. А еще палеонтологи узнали, что современных птиц вообще можно назвать довольно пестрым видом животных. Даже если не учитывать цвет их перьев, 54% из изученных 4022 видов обладали яркой окраской кожных покровов. При этом у 86% из них такой окрас имела только кожа, а перья нет. Переходим к следующей новости. В затерянной мексиканской пещере нашли следы ритуалов майя. На востоке полуострова Юкатан обнаружили подземелье, а в нем сакральные предметы. Археологи Национального института антропологии и истории INAH Мексики сообщили, что начали исследование ранее неизвестной пещеры. Она расположена недалеко от города Чемуиль в штате Кентана-Роо в восточной части полуострова Юкатан. Впрочем, местные жители о пещере знали. Недалеко от входа археологи нашли мусор и другие следы нерегулярного проникновения людей. Но самое интересное всегда скрывается в труднодоступных местах. Так оказалось и здесь. В самой запутанной части пещеры исследователи нашли три предмета, которые предварительно датировали поздним постклассическим периодом майя с 1200 по 1521 годы нашей эры. Первый из них – монохромный сосуд довольно грубого изготовления. У него сохранилась одна из двух ручек, а в основании есть вогнутая полость, типичная для керамики майя этого времени. Шарообразный горшок из керамики, примерно такого же качества, как предыдущий предмет, нашли раздробленным. Корень одного из деревьев на поверхности дорос до пещеры и прижал его к камням. Оба сосуда, по словам археолога Антонио Рейеса, были установлены над естественными нишами в пещере, вероятно, в местах, где вода стекала со сталактитов. Третий предмет сильно отличается от предыдущих. Это тоже керамический сосуд, но более тщательно изготовленный и имеющий три опоры, ножки, конической формы. Он находился очень близко к водоему, который, по предварительным оценкам, имеет непрерывное течение в нижней части пещеры. Сосуд некогда положили вверх дном и обложили камнями, из чего археологи сделали вывод, что это своего рода подношение. Первые же два сосуда использовали для ритуального сбора чистой воды, стекавшей со сталактитов. Специалисты Института антропологии и истории утверждают, что в окрестностях нет ни одного археологического объекта, с которым можно было бы связать находки в пещере. Странным это может показаться только на первый взгляд. О самом подземелье, вход в которое находится на краю курортного города и рядом с оживленной дорогой, совсем недавно знали лишь некоторые местные жители, а вовсе не археологи. Надо сказать, майя вообще активно использовали карстовые пещеры в различных целях. Но при этом в современной науке принято считать, что утилитарные, например, сбор воды в засуху, цели были лишь приложением, а основное назначение пещер – сакральное. Причем, судя по находкам, обряды в них проводили самые разные. На сегодня нам известно около 2000 пещер, в которых остались следы цивилизации майя. В некоторых из них обнаружили останки людей. На этот счет существуют две основные гипотезы. Первая утверждает, что этих людей принесли в жертву богам. Вторая же говорит о том, что подобный способ захоронения скорее почет, нежели жертва. Такое предположение связано с тем, что в Попль-Вухе, эпосе народа Кичи, относились к этнической группе майя, преисподняя Майя Шибальба представляет собой именно пещеру. То есть, помещая в нее тело усопшего, майя просто сокращали его путь в загробный мир. Тем более, что путь этот в их представлении был, мягко говоря, тернист. Тот же Попль-Вух рассказывает о путешествии в Шибальбу двух братьев-близнецов Хун-Ахпу и Шбаланке. Судя по их истории, мертвым приходилось нелегко. Им предстояло пересечь три страшных реки, одну полную скорпионов, вторую заполненную кровью, третью с гноем. Затем мертвых пытались обмануть четыре говорящие дорожки на перекрестке. Оттуда путешественники попадали на совет Шибальбы, который состоял из подземных богов смерти. На самом деле там попросту издевались над гостями, сажая их на раскаленную скамейку. Затем путник отправлялся в дома испытаний. В эпосе описаны 5 таких домов: дом холода, дом ягуара, дом летучей мыши, дом обсидиановых ножей и дом мрака, где и обитали главные боги Шибальбы. В домах испытаний странников подвергали жестоким пыткам, как это часто бывает, самой благой целью, чтобы побыстрее отделить душу человека от его тела. Идем дальше. Экспериментальную РНК-вакцину от ВИЧ успешно испытали на животных. Вакцина от ВИЧ, созданная по той же технологии, что вакцина от COVID-19, хорошо показала себя в испытаниях на мышах и макаках. Ученые из Американского национального института аллергии и инфекционных заболеваний успешно опробовали новую РНК-вакцину от ВИЧ на животных. Получившие препарат макаки демонстрировали почти на 80% меньший риск заражения, чем непривитые. Об этом Пауло Луссе и его коллеги пишут в статье, опубликованной в свежем номере журнала Nature Medicine. Экспериментальная вакцина создана при участии специалистов компании Moderna и принципиально действует так же, как ее РНК-вакцина от нового коронавируса. Частицы вакцины доставляют в клетки организма молекулы матричной РНК, которые кодируют белок вируса. Клетки в месте укола машинально начинают его производить, вызывая реакцию иммунной системы. В случае вакцины ВИЧ используются 2 важных для этого вируса белка – ENV и JG. Опыты на мышах показали, что пары инъекций препарата достаточно для выявления у них нейтрализующих антител. Авторы отметили, что в отличие от многих прошлых аналогичных разработок, их вакцина ведет к синтезу в организме ENV-белка, практически не отличающегося от формы, в которой он существует в оболочке настоящего вируса. Это делает иммунную защиту более надежной. Далее ученые провели эксперименты на макаках. Несколько групп животных получали первый укол, а затем на протяжении года серию бустерных, которые содержали мРНК-белков ENV и JG разных штаммов ВИЧ. По задумке исследователей, это должно было стимулировать иммунитет к выработке более универсальных антител. Атакуя самые консервативные, стабильные участки вируса, они способны защитить от широкого набора его разновидностей. Серьезных побочных эффектов после укола не заметили. К 58-й неделе у всех вакцинированных животных появились антитела, которые в пробирке успешно нейтрализовали представителей 12 штаммов ВИЧ. Кроме того, у макак наблюдался мощный ответ со стороны Т-клеток, показывая, что те научились узнавать вирус для атаки. Начиная с 60-й недели, животных подвергали действию инфекции, еженедельно вводя модифицированный вирус иммунодефицита приматов и человека – Simian Human Immunodeficiency Virus – SHIV. Самим ВИЧ приматы не заражаются, и для таких исследований был получен своего рода гибрид между человеческим вирусом и его близким родственником SIV, поражающим диких приматов. После 13-й недели 2 из 7 подопытных макак оказались незараженными. У остальных заражение началось, но все же заметно позже, чем обычно происходит с непривитыми животными. В среднем на 8-й неделе, а не на 3-й. Это показывает, что иммунитет таких макак достаточно долго справлялся с атаками вируса и проиграл далеко не сразу. По словам ученых, они планируют дополнительно доработать свою вакцину и снова проверить ее эффективность и безопасность. Если опыты опять будут такими успешными, можно переходить к клиническим испытаниям на добровольцах. Между тем, в нескольких странах Африки с лета 2020 года идут клинические испытания другой вакцины против ВИЧ – HIV-CONS-VX. Очередная наша новость про то, что создана первая в мире нержавеющая сталь, убивающая вирусы. Особенно актуально то, что благодаря корректировке химического состава и микроструктуры нержавеющей стали, она за 3 часа может инактивировать коронавирус SARS-CoV-2 на 99,75%. Ученые создали первую в мире нержавеющую сталь, которая убивает на своей поверхности вирусы, в том числе возбудитель COVID-19, за несколько часов. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на Университет Гонконга. Сплав может инактивировать 99,75% SARS-CoV-2 в течение 3 часов и 99,99% за 6 часов. Цель – снизить риск перекрестного заражения через дверные ручки, кнопки лифта и прочие поверхности, которые окружают нас повсюду. Руководитель научной группы Хуан Мин Синь рассказал, что антимикробные свойства их сплава, в которые добавили медь, остаются долгосрочными, даже если сталь постоянно повреждать в процессе эксплуатации. Новый сплав обладает повышенным содержанием меди – более 10%, что придает ему антибактериальные свойства, отметил он. К тому же сплав производят с использованием технологии порошковой металлургии, благодаря чему можно снизить затраты. Помимо коронавируса, эта нержавеющая сталь может защитить и от других болезнетворных микробов. В частности, она продемонстрировала отличную способность к инактивации, то есть уничтожению опасных микроорганизмов, вируса гриппа H1N1 и бактерии Escherichia coli, кишечная палочка. По словам разработчиков, новый вид стали уже можно запускать в массовое производство. Ее появление на рынке ожидают примерно через 6 месяцев. Сейчас исследователи ведут переговоры с представителями промышленной сферы, чтобы делать из этого сплава лифтовые кнопки, дверные ручки и поручни. Именно к ним люди прикасаются чаще всего. О том, как долго коронавирус живет на тех или иных предметах, мы знаем еще с самого начала пандемии. Так, согласно исследованию сотрудников Национального института здравоохранения, CDC, UCLA и Принстонского университета США, SARS-CoV-2 можно обнаружить на поверхностях из меди до 4 часов, на картоне до 24 часов, на пластике и нержавеющей стали до 2-3 дней. А ученые из Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга экспериментальным путем подтвердили, что возбудитель нынешней пандемии более устойчив на гладких поверхностях, хотя на папиросной бумаге и салфетках его нельзя выявить уже через 3 часа. С поверхности обработанной древесины и ткани, в том числе одежды, он исчезал на 2-й день, с банкнот и стекол – на 4-й. Что касается наружного слоя медицинских масок, то на нем SARS-CoV-2 способен жить до 1 недели, в то время как на внутреннем слое оставался активным 4 дня. Идем дальше. Биологические часы человека работают по-разному из-за стресса. Ученые показали, как стресс влияет на ускорение и замедление работы внутренних биологических часов. Работа организма человека регулируется различными ритмами, часами, среди которых выделяют, например, циркадные ритмы. Внутренний ритм с периодом около 24 часов, знакомый нам как цикл сон-бодрствования. Чтобы работа таких часов приносила пользу, они должны быть синхронизированы с внешним миром. Так, циркадный ритм зависит от световой информации. Однако, кроме 24-часовых циркадных ритмов, есть другие биологические ритмы, чья работа тоже зависит от внешних факторов. Ученые из Йельского университета изучали работу одних таких биологических часов, получивших название GRIM-H. С их помощью можно оценить биологический возраст человека, отслеживая химические изменения в ДНК, которые возникают по мере того, как человек стареет. Они задались вопросом, как хронический стресс может влиять на работу этих часов. Известно, что хронический стресс воздействует на повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, формирование зависимостей, расстройств настроения и даже посттравматического стрессового расстройства. Есть ли тогда возможность, например, замедлить работу биологических часов и тем самым продлить период хорошего здоровья? Чтобы найти ответ на эти вопросы, ученые пригласили к участию в исследовании 444 человека в возрасте от 19 до 50 лет. Каждый сдавал анализ крови для определения как связанных с возрастом химических изменений, которые влияют на работу часов GRIM-H, так и других маркеров оценки общего состояния здоровья. Участники также заполняли опросники, где путем самоотчета определялся их уровень стресса и психологической устойчивости. Результаты исследования показали, что стресс действительно заставляет идти быстрее эти часы. Даже после того, как были учтены демографические факторы и поведенческие характеристики, такие как курение, индекс массы тела, уровень социально-экономического статуса, заработка, эта зависимость продолжала подтверждаться. Более того, у участников, у которых отмечался высокий уровень хронического стресса, не только отмечались маркеры, связанные с более старшим биологическим возрастом, но и другие физиологические изменения, например, инсулинорезистентность. Однако, как показали ученые, этот эффект можно ослабить за счет обучения регулированию своего эмоционального состояния и повышенного самоконтроля. У участников, у которых отмечали высокие баллы по этим двум параметрам, в меньшей степени проявились изменения, связанные с хроническим стрессом. Переходим к следующей новости. Инженер из США придумал, как создать прототип варп-двигателя в микрометровом масштабе. Во время работы над проектом по изучению практических применений эффекта Казимира, которую ведут по заказу агентства DARPA, известного инженера Гарольда Уайта посетило озарение. Наблюдая за исследуемыми моделями, он обнаружил в них сходство с геометрией пузыря Алькубьерре, гипотетического метода сверхсветового движения за счет искривления пространства-времени. Так у Уайта родилась идея потенциально революционного эксперимента, в процессе которого может получиться прототип настоящего варп-двигателя. Научная статья, в которой коллектив специалистов, работающих в интересах управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA, описывает свое открытие, была размещена в рецензируемом журнале еще летом. Но, как это нередко случается, даже с сенсационными темами осталась незамеченной. Позднее ведущий автор публикации Гарольд Уайт рассказал о возможностях развития многообещающей концепции на форуме по перспективным двигательным технологиям Американского института аэронавтики и космонавтики AIAA. Наконец, труд ученых действительно заметили, когда Уайт на днях дал подробный комментарий изданию The Debrief. Если не слишком погружаться в термины, то суть открытия заключается в следующем. По заказу DARPA Уайт с коллегами исследовал так называемые полости Казимира. Детально подробности работы не раскрываются, хотя она и не секретная. Но сам Гарольд описывает их как уникальные микроструктуры со множеством многообещающих вариантов применения. Судя по всему, это некие специально сформированные области пространства, в которых наблюдается эффект Казимира. Данное физическое явление спровоцировало много споров в момент своего предсказания более 70 лет назад голландским физиком Казимиром. И, несмотря на ряд экспериментальных подтверждений, до сих пор вызывает скепсис у многих физиков. Согласно позднее проверенной на практике теории Казимира, два проводящих незаряженных тела будут притягиваться в вакууме с большей силой, чем обусловливает гравитационное взаимодействие. Виной всему квантовые флуктуации вакуума, непрерывное появление и практически мгновенное последующее исчезновение, аннигиляция виртуальных частиц. Если две идеально отполированные поверхности находятся в непосредственной близости друг от друга, между ними в силу резонанса волн возникает меньше виртуальных частиц, чем с обратных сторон. В результате объекты притягиваются, но эффект проявляется только на крайне малых расстояниях. Анализируя распределение энергии в таких полостях Казимира, Уайт обратил внимание на сходство получающейся картины с другой знакомой ему теоретической пространственной структурой – пузырем Алькубьерре. Фактически, в исследовании удалось обнаружить тороидальную область с отрицательной энергией, пусть и чрезвычайно малой по модулю. Исследователь не приводит конкретных показателей и деталей методики измерений, чтобы сходу можно было отнести погрешность в данных экспериментах. Тем не менее, работа с описанием наблюдаемых эффектов прошла рецензирование, так что как минимум к методике ученых вопросов не должно быть. Для продолжения изысканий в области практического искривления пространства-времени Уайт предлагает провести доступный на современном технологическом уровне эксперимент. Такую полость Казимира диаметром в 1 микрометр нужно поместить в металлический цилиндр высотой 4 микрометра. Задача эта выполнимая, и Гарольд призывает ученых как можно быстрее попробовать реализовать такой прототип. Сам он с коллегами в ближайшее время не может оторваться от работы в интересах DARPA, но, по словам Уайта, как только он освободится, начнет поиски финансирования на такой эксперимент. Благо, подходящий для создания столь малых структур 3D-принтер есть в США, а денег потребуется не так уж много. Получается, до варп-двигателя рукой подать? Не все так просто, конечно. Уайт в диалоге с журналистами признается, что это пусть и значительный, но все еще самый первый шажок в сторону реализации пузыря Алькубьерре. Да, открытие многообещающее, однако все может легко оказаться ошибкой в проведении эксперимента и моделирования, либо может объясняться другими физическими теориями. Тем не менее, исследование необходимо продолжать, поскольку оно имеет все шансы раздвинуть понимание человечества в области устройства Вселенной. Стоит отметить, что Гарольд Уайт – фигура, можно сказать, скандально известная в научных кругах. Он славится работой в области фантастических технологий, зачастую в интересах американских оборонных структур. Кто-то считает, что инженер просто грамотно продвигает сумасшедшие идеи и живет за счет сравнительно небольших грантов. Другие же видят в нем визионера с открытым взглядом на мир и стремлением изучать природу на грани научного знания. Несмотря на одиозность, Уайт с завидным постоянством получает финансирование от правительственных организаций. Учитывая, с каким рвением контролирующие органы следят за тратой денег налогоплательщиков США, можно сказать, что обоснование своим изысканием он точно всегда находит веское. В любом случае, темы Гарольд выбирает крайне любопытные и часто заставляет многих коллег поломать голову над тем, бред очередная его идея или действительно стоящая концепция. А ведь немалая часть великих открытий именно в таких научных баталиях и рождалась. Идем дальше. Время жизни бозона Хиггса наконец-то измерили почти точно. Ученые смогли измерить время жизни хиггсовского бозона с высокой точностью. Для этого пришлось разработать новый весьма хитрый метод проведения эксперимента и анализа данных. Зато теперь человечество обладает эмпирическим подтверждением важнейших элементов одной из главных теорий современной физики — стандартные модели. На днях Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН опубликовала долгожданный для многих физиков пресс-релиз. В нем подробно и понятно даже простым смертным рассказывается, как ученые на основе данных, собранных в последние годы работы Большого адронного коллайдера, БАК, смогли определить время жизни бозона Хиггса с высокой точностью. Если вкратце, эта нестабильная субатомная частица существует в среднем 2,1 умножить на 10 в минус 22 степени секунды, то есть 0,21 зептосекунды или 210 иоктосекунд. Иными словами, порядка триллионной миллиардной доли секунды. Погрешность измерений составляет плюс 2,3 минус 0,9, что превышает на несколько порядков ранее достигнутый уровень точности. А самое главное, эти значения совпадают с теоретическими данными. Согласно расчетам, бозон Хиггса должен распадаться через 1,6 умножить на 10 в минус 22 степени секунды после своего возникновения. Соответствие эмпирических данных стандартной модели чрезвычайно важно для физиков. Покажи эксперимент время жизни хиггсовского бозона меньше теоретических значений, и ученым пришлось бы искать новые пути распада частицы. А значит, пересматривать теорию в отдельных аспектах или вообще в значительной ее части. Если же время существования бозона Хиггса оказалось бы дольше предсказанного, такая новость стала бы настоящим сюрпризом. В этом случае реальное взаимодействие легендарной частицы с другими должно быть слабее. Проще говоря, отклонения от теоретических расчетов привели бы к поиску альтернативных объяснений. А стандартная модель хорошо подтверждена множеством экспериментов, и появление частицы бунтаря смешало бы все карты ученых. С одной стороны, это неплохо, так как двигает науку. С другой, необходимость кардинального пересмотра проверенных теорий из-за одиночного отклонения редко указывает на изъян в самой теории, скорее на серьезную ошибку в эксперименте. Проблема с измерением времени жизни хиггсовского бозона связана с тем, что эта частица слишком короткоживущая, чтобы пройти в детекторе значительное расстояние перед своим распадом. Между тем, она существует слишком долго, чтобы определить время до ее распада известным косвенным методом. Обычно физики узнают его, оценивая ширину масс частицы. Дело в том, что нестабильные частицы могут весить по-разному вследствие принципа неопределенности Гейзенберга. С наибольшей вероятностью бозон Хиггса при появлении имеет массу 125 гигаэлектрон-вольт. Это так называемый номинал. Ученые уже научились получать такие частицы с определенной частотой и добились 10% шанса на успех в этой методике. Но поскольку Хиггсовский бозон нестабилен, гораздо реже он может появиться со значительно более крупной массой. Такой назвали нестандартным, аномальным. Правда, и распадается он в этом случае быстрее, зависимость здесь пропорциональная. В итоге физики придумали следующий метод определения номинального времени жизни бозона Хиггса. Так как все параметры частицы известным образом взаимосвязаны, частота появления номинальных on-shell и аномальных off-shell, а также зависимость между отклонением массы и скоростью распада, они подсчитали, сколько получилось хиггсовских бозонов разных масс. Соотношение между ними подсказало ту самую ширину масс, а следовательно и номинальное время жизни квантополя Хиггса. Сбор необходимых данных занял несколько лет. Его проводили во время второй кампании работы BAC RAN-2. В огромном объеме информации физикам пришлось научиться находить свидетельства образования аномальных бозонов Хиггса, но результат оправдал все трудозатраты. Наша следующая новость о том, что чайки оказались не глупее ворон. Ученые из Канады показали, что морские хищные птицы совсем не так глупы, как принято думать. Их когнитивные способности оказались сравнимы с одними из самых умных пернатых – воронами. Принято считать, что чайки, как и многие другие водоплавающие птицы, не богаты интеллектом и имеют низкие когнитивные способности. Все из-за маленького размера мозга этих пернатых. Ученым из Мемориального университета Ньюфаундленда, Канада, удалось реабилитировать по крайней мере один вид – Larus delaverensis – делаверскую чайку, обитающую в Северной Америке. Ученые провели эксперимент с участием диких колоний делаверских чаек, обитающих в Ньюфаундленде. Для этого они задействовали тест на натягивание веревочки, который часто используют для оценки когнитивных способностей животных. Головоломка заключается в том, чтобы определенным образом потянуть за веревочку и получить привязанное к ней лакомство. Такое испытание, согласно другим исследованиям, проходит 90% птиц, однако почти все они относятся к попугаям или воробьинообразным. Когнитивные способности морских птиц почти не изучали, хотя наблюдения показывают, что эти пернатые, включая чаек, способны использовать приманку для ловли рыбы. В новом эксперименте к одному концу веревочки привязали кусок колбасы, закрытый в прозрачной пластиковой коробке. Единственным способом для птицы добраться до лакомства было потянуть за веревку. Выяснилось, что из 138 чаек, которые заинтересовались колбасой, 104 хотя бы раз пытались ее достать. Задание успешно прошли 25% пернатых, причем 21% с первого раза. Известно, что вороны имеют схожий результат. С такой задачей справляются 26% этих птиц. Таким образом, исследователи заявили, что когнитивные способности чаек оказались практически на уровне ворон. Подобные выводы в отношении водоплавающих птиц сделаны впервые, поэтому ученые относятся к ним осторожно. Все еще не ясно, понимают ли чайки процесс добычи лакомства из коробки, способны ли они планировать свои действия. Поэтому орнитологи намерены провести дополнительные исследования. И наша последняя новость на сегодня. Астрономы обнаружили планету, похожую на Меркурий, но размером больше Марса. Экзопланета Глис-367b вращается крайне близко к своей звезде, делая полный оборот за несколько земных дней. Из-за тесного соседства она потеряла легкие оболочки, и большую часть ее занимает плотное ядро. Космический телескоп ТЭСС помог найти планету у звезды Глис-367, расположенной от нас на расстоянии в 31 световой год в южном созвездии Паруса. Глис-367b оказалась одной из самых компактных экзопланет, известных на сегодня. Ее радиус набирает всего 72% от земного, а масса 55% земной. По строению она крайне похожа на Меркурий, хотя в размерах немного больше Марса. Сама Глис-367 — красный карлик, и сегодня известно немало таких звезд с собственными планетами и даже планетными системами. Теоретически, на некоторых из них возможна жизнь. Хотя красные карлики сравнительно тусклы, расположенные достаточно близко к звезде планеты, могут оказаться в зоне обитаемости, с подходящей умеренной температурой, при которой на поверхности способна сохраняться жидкая вода. Расчеты показывают, что для этого экзопланета должна иметь орбиту, по которой она совершает один годовой оборот за 2-3 наших недели. Однако открытая с помощью ТЭС ГЛИС-367b в эти границы явно не попадает. Она находится куда ближе, и ее орбитальный период составляет всего 7,7 часа. Собственный диаметр ГЛИС-367b чуть больше 9000 километров. Она немного крупнее Марса. При этом, судя по высокой плотности, значительную часть до 86% объема ГЛИС-367b занимает железо-никелевое ядро, покрытое твердой каменистой корой. Из всех планет Солнечной системы такое строение характерно лишь для Меркурия. Мы обнаружили планету размером с Марс, которая имеет состав Меркурия, рассказал Роланд Вандерспек, один из авторов находки. Это одна из самых небольших экзопланет, известных сегодня, и она вращается вокруг карлика М-класса по очень тесной орбите. В самом деле, из-за близости к звезде ГЛИС-367b получает в сотни раз больше излучения, чем Земля от Солнца, и на ее дневной стороне температура поднимается до 1500 градусов по Цельсию. При таких условиях атмосфера экзопланеты давно унесена прочь потоками звездного ветра, и на обитаемость рассчитывать не приходится. Однако ГЛИС-367b и ее окружение все равно крайне интересны для специалистов. Во-первых, для красных карликов характерно наличие нескольких планет, и, возможно, в будущем у ГЛИС-367b найдутся соседи. Во-вторых, сама по себе она относится к планетам с ультракоротким орбитальным периодом, происхождение и свойства которых остаются плохо понятными для ученых. Поиски того, как подобные планеты оказались настолько близко к своим звездам, почти детективная история, говорит Наталья Гуэра, также поучаствовавшая в открытии. Как они теряют атмосферы? Как сблизились со звездой? Был ли этот процесс мирным или катастрофическим? Надеюсь, эта система даст нам некоторые ответы. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.